землей в расщелине одной из скал. Жужжание было отчетливо слышно с земли, но добраться до них не представлялось возможным. «Попытка не удалась», — подвел итог Ом. Солнце было уже высоко. От скал веяло накапливающимся теплом. «Отдохни немножко», — сказал Ом ласково, — «а я посторожу».
«Зачем?»
«На всякий случай». Бруто подвел Ворбиса к тени от большого валуна и мягко уложил его на землю. Потом лег рядом сам. Жажда еще не стала мучительной. Он так напился в заброшенном храме, разве что не хлюпал при ходьбе. Быть может, чуть позже им удастся поймать змею. Жизнь не так плоха, если учесть, что многие в этом мире лишены и этого. Ворбис лежал на боку. Его черные на черном зрачки смотрели в пустоту. Бруто постарался уснуть. Он никогда не видел снов, и сей факт крайне заинтересовал Дидактилуса. Он сказал, что человек, способный помнить все и не видящий снов, должен мыслить очень медленно. «Представь сердце», — говорил он. Как и многие другие древние мыслители, эфебы считали, что мысли возникают в сердце, а мозг является лишь устройством для охлаждения крови. Почти целиком занятая памятью, на повседневные мысли отводится лишь малая часть его сокращений. Это отчасти объясняло тот факт, почему Бруто шевелил губами, когда думал. Таким образом, это не могло быть сном. Скорее всего, во всем было виновато солнце. В его голове раздавался голос Ома. Черепашка говорила так, словно поддерживала разговор с некими людьми, слышать которых Бруто не мог. «Мои! Уходи! Нет! Мои! Оба! Мои!» Бруто повернул голову. Черепашка стояла между двух камней, вытянув шею и раскачиваясь. Был слышен еще какой-то звук, похожий на комариный писк, и звучали обещания. Они мелькали мимо, что-то говорившие ему лица, формы, видение величия, мгновение блестящих возможностей. Они подхватывали его, возносили над миром все выше и выше, и все это принадлежало ему. Он мог все, нужно только поверить. В меня, в меня, в меня. Перед ним появилась картинка. На соседнем камне лежал жареный поросенок, окруженный фруктами, а рядом стояла кружка пива, настолько холодного, что ее стенки покрылись инеем. «Мои!» Бруто мигнул. Голоса мигом исчезли, и еда вместе с ними. Он мигнул еще раз. Сохранялись лишь какие-то остаточные изображения. Он их не видел, а скорее чувствовал, несмотря на идеальную память. Бруто не помнил, что говорили голоса и какие еще картинки ему являлись. В памяти остались только жареная свинина и пиво. «Это потому, — тихо промолвил Ом, — что они не знают, чем тебя соблазнить, поэтому предлагают все подряд. Как правило, все начинается с видения еды и плотских наслаждений».
«Пока мы дошли только до еды, — сказал Бруто.
«Хорошо, что я их поборол», — кивнул Ом. «С таким молодым и неопытным человеком, как ты, можно многое сотворить».
Бруто приподнялся на локтях. Ворбис не пошевелился. «До него они тоже пытаются добраться?»
«Полагаю, что да, но не получится. Ничто не входит, ничто не выходит. Никогда не видел такого замкнутого на себя разума».
«Они вернутся?»
«О да, делать им все равно нечего».
«Когда вернуться?» — попросил Бруто, чувствуя легкое головокружение. «Подожди, пока мне не покажут плотские наслаждения».
«Ай-яй-яй!» Брат Нюмрот относился к ним крайне отрицательно, но я думаю, врага лучше знать в лицо, а?
Голос Бруто перешел в хрип. «Впрочем, с меня хватит и видения какого-нибудь прохладительного напитка», — устало произнес он. Тени были длинными.
Он с удовольствием осмотрелся. «И долго они здесь болтаются?»
«Весь день. Настойчивые твари. Налетели, как мухи».
«Почему?» — Брута узнал на закате. «Он встретил святого Коктея, отшельника и друга всех мелких богов».
«Так, так, так», — промолвил святой Коктей. «В последнее время гости нечасто нас посещают, верно, Ангус?»
Он обращался к пустому месту рядом с собой. Брута отчаянно пытался сохранить равновесие, потому что колесо принималось угрожающе раскачиваться при малейшем движении. Ворбиса они оставили в пустыне, 20 футами ниже. Он сидел, обхватив руками колени, и смотрел в никуда. Колесо было приколочено горизонтально к макушке тонкого столба, и хватало его только-только, чтобы один человек мог свернуться на нем в неудобной позе. Впрочем, святой Коктей был полностью приспособлен для лежания в неудобной позе. Он был настолько тощим, что ему бы позавидовали даже скелеты. Из одежды на нем присутствовала только минималистическая набедренная повязка, едва различимая под длинными волосами и бородой. Не заметить прыгавшего на столбе и вопившего «Ау!» и «Идите сюда, святого Коктея!» было практически невозможно. В нескольких футах стоял столб пониже, на котором размещался старомодный сортир с дыркой в форме полумесяца на двери. Как объяснил святой Коктей, не стоит отказываться от всех благ цивилизации только потому, что ты отшельник. Брута слышал об отшельниках. Они являлись своего рода одноразовыми пророками. Все они уходили в пустыню, откуда не возвращались, сделав выбор в пользу жизни отшельника, связанной с грязью и тяготами, с грязью и религиозными медитациями и просто с грязью. Некоторые из них усложняли себе жизнь тем, что наглухо замуровывались в кельях или устраивали какое-нибудь примитивное жилище на макушках столбов. Амнианская церковь поощряла отшельников на том основании, что помешанных следует отправлять туда, где они не смогут доставить тебе много неприятностей и где заботиться о них будет общество, пусть даже состоящее исключительно из львов и ящериц.
«Я подумывал о том, чтобы добавить еще одно колесо», — признался святой Коктей. «Вон там, чтобы утреннее солнышко лучше падало, понимаешь меня?»
Брута огляделся. Вокруг, насколько хватало глаз, простирались камни да песок. «По-моему, здесь солнцу ничего не мешает», — осторожно заметил он.
«Да, но на рассвете секунды кажутся часами», — объяснил святой Коктей. «Кроме того, Ангус говорит, что у нас должен быть внутренний дворик, чтобы устраивать приемы с барбекю», — раздался в голове Бруты голос Ома.
«Хм», — нерешительно произнес Брута, — «а какой именно веры ты святой?» Выражение смущения скользнуло по той небольшой части лица святого Коктея, что еще виднелось между бровями и усами.
«Честно говоря, никакой. Произошла ошибка. Родители назвали меня Свирианом Тойдеушем Коктеем. А потом, что действительно удивительно, кто-то обратил внимание на то, как ловко складываются буквы первых двух имен. После этого мой путь в жизни был предначертан».
Колесо закачалось. Кожа святого Коктея казалась почти черной от постоянного загара.
«Отшельничеством пришлось буквально овладевать на ходу», — продолжил он. «Я самоучка, абсолютный. Невозможно отыскать отшельника, который обучит тебя отшельничеству. Это несколько портит все представление».
«Но у тебя есть Ангус?» — спросил Брута, глядя на то место, где, по его представлению, должен был находиться этот Ангус, или, по крайней мере, где он находился согласно представлениям святого Коктея.
«Сейчас он там», — резко сказал святой, указывая на совсем другую часть колеса. «Но он отшельничеством не занимается. Не обучен, понимаешь ли. Он здесь так, для компании. Клянусь, я бы просто сошел с ума, если бы не Ангус. Он меня постоянно подбадривает».
«Да, тут сойти с ума несложно», — согласился Брута и улыбнулся пустому месту, чтобы продемонстрировать свое расположение. «На самом деле, жизнь здесь не так уж плоха. Время тянется достаточно медленно, зато какое наслаждение приносит еда и питье!» Брута отчетливо понял, что именно последует за этим. «Пиво достаточно холодное?» — спросил он. «Просто ледяное!» — просияв, заявил Святой Когтей. «А жареный поросенок?» Улыбку Святого Когтея можно было бы назвать маниакальной. «Румяный и с хрустящей корочкой!» — ответил тот.
«Но, наверное, иногда приходится питаться и ящерицами, или там змеями».
«Интересно, что ты упомянул об этом. Да, но крайне редко. Чисто для разнообразия».
«И должно быть грибами», — уточнил Ом.
«А в этой местности растут грибы?» — с невинным видом поинтересовался Брута. Святой Когтей радостно закивал. «Да, сразу после сезона дождей. Красные с белыми пятнышками. После грибного сезона пустыня становится такой интересной!»
«Кишит гигантскими поющими слизняками лилового цвета, говорящими столбами пламени, взрывающимися жирафами. Ты это имеешь в виду?» — осторожно спросил Брута.
«Клянусь Господом, да!» — воскликнул святой. — «Сам не знаю, чего эти твари тут делают. Может, грибы их привлекают?»
Брута кивнул.
— «А ты ловко ведешь разговор, парень», — одобрительно хмыкнул Ом.
— «Ну, иногда такое ведь случается, что порой ты пьешь самую обычную воду», — спросил Брута.
— «Как ни странно, случается», — не стал спорить святой Когтей. «Вокруг столько вкуснейших напитков, но зачастую я испытываю совершенно необъяснимую жажду. Видимо, это какое-то пристрастие. Пристрастие к воде. А ты как считаешь?»
«Возможно, возможно. Бывает такое, хочется, и все тут», — заметил Брута. Он говорил очень осторожно, словно вываживал 50-фунтовую рыбу леской, рассчитанной ровно на 51 фунт.
«Очень странно», — задумался святой Когтей. «Вокруг столько ледяного пива, а я...»
«А где ты берешь эту самую воду?» — невинно поинтересовался Брута.
«Растения, похожие на камни, видел?»
«Это с такими крупными цветами?»
«Ага. Так вот, если разрезать мясистую часть листьев, оттуда можно добыть с полпинты воды», — объяснил отшельник. «Но должен предупредить, на вкус моча мочой».
«Думаю, уж это мы как-нибудь перетерпим», — произнес Брута иссушенными губами. Он попятился к веревочной лестнице, которая являлась единственной связью святого с землей.
«Точно не хочешь остаться на ужин?» — поинтересовался святой Когтей. «Сегодня среда, а по средам подают молочного поросенка с отборными, пропитанными солнцем, свежими, как роса, фруктами».
«Много дел», — ответил Брута, спустившийся уже до середины раскачивающейся лестницы.
«Великолепные ликеры! Как-нибудь в другой раз».
Брута поднял Ворбиса, тот послушно двинулся следом. Святой Когтей провожал их печальным взглядом.
«А на десерт, скорее всего, будут мятные конфеты!» — закричал он, сложив руки рупором.
«Нет?» Очень скоро фигуры превратились в точки на песке.
«И, возможно, будут видения плотских наслаждений...» «Нет, вру, они бывают по пятницам», — пробормотал святой Когтей.
Сейчас, когда гости ушли, воздух снова наполнился жужжанием и писком мелких богов. Их было несколько триллионов. Святой Когтей улыбнулся. Он, несомненно, был помешанным. Иногда он и сам догадывался об этом, но придерживался твердого мнения, что сумасшествие не стоит растрачивать понапрасну. Он ежедневно вкушал пищу богов, пил редкие выдержанные вина, ел фрукты, которые не соответствовали не только сезону, но и действительности. Необходимость иногда выпивать по нескольку глотков противной воды или жевать лапку ящерицы он считал не такой уж высокой ценой за даримые ему наслаждения.
Он повернулся к парившему в воздухе, уставленному яствами столу. Все это. А взамен мелкие боги хотели всего-навсего, чтобы кто-нибудь узнал о них, поверил в их существование. Сегодня на десерт были желе и мороженое.
«Нам больше достанется, правда, Ангус?»
«Да», — ответил Ангус. Война в Эфебе закончилась. Она продолжалась недолго, особенно после того, как в бой вступили рабы. Слишком много было узких улочек, слишком много засад, и слишком твердой была решимость. Как правило, считается, что свободные люди всегда торжествуют над рабами. Но, возможно, тут все зависит от вашей точки зрения на свободу. Кроме того, командир Эфепско-Амнианского гарнизона с перепугу заявил, что с этого момента рабство отменяется, чем привел рабов в неописуемую ярость. Какой был смысл выслуживаться и горбатиться, чтобы стать свободным, если ты лишен права иметь рабов? И вообще, а что они будут есть? Амниане так и не поняли, что произошло, а неуверенные в себе люди сражаются из рук вон плохо. Да и Ворбис куда-то подевался. Когда его не было рядом, несомненные истины выглядели не такими уж несомненными. Тиран был освобожден из заключения. Первый день он провел за тщательным составлением писем в прочие маленькие страны, расположившиеся вдоль побережья. Пора было что-то делать с этой омнией. Бруто пел. Голос его отражался от скал. Стаи скалби побороли в себе привычку ленивых пешеходов и в страхе разлетались, оставляя позади кучи перьев. Змеи забивались в расщелины. В пустыне можно жить, или, по крайней мере, выжить. Возвращение в Омнию было лишь вопросом времени. Еще один день. Ворбис шел чуть позади. Он ничего не говорил, а когда к нему обращались, не подавал виду, что понимает то, что ему говорят. Он подпрыгивал в ранце Бруты и начинал страдать от острой депрессии, которую испытывает любой реалист в присутствии неуемного оптимиста. Вымученный напев... и железные когти безбожников напрочь порвут стих, впереди показалась небольшая каменистая осыпь. «Мы живы», — подвел итог Брута.
«Пока.
И мы неподалеку от дома.
Неужели?
Совсем недавно я видел дикого козла.
Их еще много тут шляется.
Козлов?
Богов. Те, что мы повстречали раньше, были хилятиками, можешь мне поверить.
Что ты имеешь в виду?
Он вздохнул. Это же логично, сам подумай. Наиболее сильные божества болтаются у края пустыни, где есть дичь. Я имею в виду люди. А слабых вытесняют туда, где есть только песок, и почти невозможно встретить человека.
«Сильные боги», — задумчиво произнес Брута. «Боги, которые знают, как быть сильными».
«Правильно,
но не ведают, что значит быть слабым».
«Что? Так они не просуществовали бы и 5 минут. В этом мире Бог пожирает Бога».
«Возможно, это отчасти объясняет природу богов. Сила передается по наследству, как грех». Он помрачнел. «Если не считать того, что это не так».
Я имею в виду, как раз грех по наследству не передается. Придется поговорить с людьми, когда вернемся домой. И они будут тебя слушать?
Говорят, мудрость приходит именно из пустыни.
Только та, что нужна людям. А еще грибы.
На рассвете Брута подоил козу. Она никуда не убегала, так как Ом успокоил ее мысли. Брута заметил, что Ом даже не предложил убить ее. Потом они отыскали тень. Здесь росли кусты, низкие, колючие, каждый крошечный листик был защищен розеткой шипов. Ом встал на страже, но мелкие боги на краю пустыни менее назойливы,
и куда более коварны. Скорее всего, они заявятся ближе к полудню, когда солнце превратит землю в огненный